а желающих приобрести акции с каждым днем становилось все больше. Незнайка и Козлик с утра до вечера продавали акции. Мига же только и делал, что ездил в банк. Там он обменивал вырученные от продажи мелкие деньги на крупные и складывал их в несгораемый шкаф. Многие покупатели являлись в контору слишком рано. От нечего делать они толклись на улице, дожидаясь открытия конторы. Это привлекало внимание прохожих. Постепенно всем в городе стало известно, что акции общества гигантских растений пользуются большим спросом. Городские жители сообразили, что с течением времени цена на акции может повыситься. Все вспоминали об удивительном случае, когда акции одного нефтяного общества, купленные по одному фертингу штука, впоследствии продавались сначала по два, потом по три, потом по пять фертингов. А в тот день, когда стало известно, что из-под земли, где велись изыскательные работы, забил, наконец, нефтяной фонтан, цена на акции подскочила до 10 фертингов штука. Каждый, кто продал свои акции в тот день, получил в 10 раз больше денег, чем истратил в начале. Наслушавшись подобных рассказов, каждый, кому удалось сберечь на черный день сотню-другую фертингов, спешил накупить гигантских акций с тем, чтобы продать их, как только они повысятся в цене. В результате 2 миллиона акций, хранившихся в двух несгораемых сундуках, были быстро распроданы. Видя, что торговля акциями идет очень успешно, Мига и Жулио решили пустить в продажу акции и из остальных сундуков. «Ещё неизвестно, удастся ли нам выручить какие-нибудь деньги за семена», — говорил Жулио. «Уж лучше продавать акции, пока за них платят деньги». А за акции и на самом деле очень охотно платили деньги. Их покупали теперь уже не только жители Давилона, но и приезжие из других городов. Не проявляли никакого интереса к акциям лишь одни крупные богачи. Они были уверены, что общество гигантских растений — это обычное акционерное общество, которое в скорости лопнет и прекратит свое существование. Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикармливания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков. Вскоре, однако, объявился богач, который заинтересовался гигантскими акциями. Это был господин Спруц, один из богатейших жителей города Гребенберга. По своему виду господин Спруц ничем не выделялся среди прочих гребенбергских богачей, которые вообще-то не отличались большой красотой. У него было широковатое, несколько раздавшееся в стороны лицо с малюсенькими, словно гвоздики, глазками и чрезвычайно тоненьким, зажатым между двумя пухлыми щёчками, носиком. Благодаря ширине лица и некоторой припухлости щек, казалось, будто господин Спруц постоянно улыбается, и это придавало ему смешной вид. Все же никому не приходило в голову смеяться над ним, так как каждый, кто разговаривал с господином Спруцем, думал не о его внешности, а исключительно о его богатстве. Состояние господина Спруца исчислялось в целый миллиард фертингов, то есть он был миллиардер, или, как любили говорить гребенбергские богатеи, господин Спруц стоил 1 миллиард. Нужно сказать, что богачи в городе Гребенберге, как, впрочем, и в других городах, ценили коротышек не за их способности, не за их ум, доброту, честность и тому подобные моральные качества, а исключительно за те деньги, которыми они владели. Если коротышке удавалось сколотить капиталец в 1000 фертингов, о нем говорили, что он стоит 1000 фертингов. Если кто-нибудь располагал суммой всего лишь в 100 фертингов, говорили, что он стоит сотняшку. Если же у кого-нибудь не было за душой ни гроша, то говорили с презрением, что он вообще дрянь-коротышка, совсем ничего не стоит.